Для вас на радио «Спутник» все самое важное, популярное и заслуживающее внимания. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Малая авиация может ускорить развитие не только российских регионов, но и некоторых отраслей. Предприятия интернет-торговли и туроператоры обратились в Минпромторг с просьбой поддержать законопроект о саморегулировании малой авиации. Во время пандемии регулярные авиарейсы, а частные самолеты небольшой грузоподъемности летать не могут из-за огромного количества бюрократических препятствий. Противником реформы выступает Росавиация, справедливо считая, что простота доступа приведет к снижению безопасности полетов. Все за и против в эфире «Радио Спутник». Разберем вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, привет.
Здравствуйте. Речь идет о поправках к Воздушному кодексу, которые внесены в Госдуму. Речь об этих поправках говорится уже не первый год. Последние 3 года этот законопроект лоббируют и предприятия малой авиации, и сельскохозяйственные предприятия, которым тоже очень необходимы самолеты небольшой массы, небольшой грузоподъемности. И вот согласно вот этому законопроекту, который внесен в Госдуму, такие самолеты смогут выполнять коммерческие перевозки без выдаваемой Росавиации сертификата эксплуатанта, так он называется, если они будут состоять в профильной саморегулируемой организации. Что вот это за сертификат? Это кроме того, что самолет получает лицензирование, кроме этого, как сертификат как бы дублирует, так говорят и законодатели, которые представили этот законопроект, и говорят сами владельцы, пилоты малой авиации. Вот я приведу такой пример, что воздушное судно, которое стоит всего лишь 12-15 миллионов, это маленький самолет на несколько человек, 12-15 миллионов стоимость самолета, а сертификат он должен получить за 170-180 миллионов рублей. Ну, то есть это несопоставимые цифры, которые просто делают невозможным развитие этой вообще отрасли. Почему сейчас это важно? Потому что, как ты говорил, во время пандемии регулярных перевозок нет, а интернет-торговля и дистанционная торговля, да даже и Почта России, часть своего, более 30% приходится заказов на удаленные пункты, куда никаким образом не добраться. В том числе и на больших самолетах, либо на поездах, либо транспортом наземным вообще никак. Поэтому это может помочь развитию как и торговли, мы говорили, да, сельского хозяйства, туризма, потому что во многие пансионаты от областного центра надо добираться несколько дней. Несколько дней, на часов 10.
Полем, лесом.
И вот такая вот сейчас ситуация и поправки, которые должны рассматривать в Госдуме.
Так вот, интересно, конечно, здесь порассуждать, почему эти поправки, скажем так, так долго рассматриваются, почему их так долго...
И почему вообще эта отрасль не развита, да? При Советском Союзе она была, по-моему, более развита, чем сейчас.
Не могу судить, я не знаю, как малая авиация
Надо
была развита.
Надо спросить у нашего эксперта.
А с нами на связи директор Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, добрый день. Скажите, пожалуйста, какое сейчас состояние малой авиации? Вот мы с Олегом говорили, и я предположила, что при Советском Союзе даже было чуть получше с этим.
Ну, это вы мягко сформулировали. Было в разы лучше.
Как сейчас развивается отрасль? Это частные самолеты, это частные аэропорты или как? Потому что мы очень слабо разбираемся. Вот вы нам расскажите, что сейчас это представляет и как это должно было бы выглядеть?
Ну, здесь есть две стороны вопроса. У нас есть Федеральное агентство воздушного транспорта, Росавиация, на сайте которого вы можете найти выданные сертификаты коммерческого эксплуатанта, например, на перевозке, где вы увидите порядка 100 эксплуатантов, 90% из которых это либо крупные компании, либо госпредприятия. И только 10% это частный сектор со всеми вытекающими из этого. А дальше, почему мы не можем получить этот сертификат эксплуатанта? Потому что у нас должно быть там в штате 7 директоров. Ну и представьте, у нас там 2-3 воздушных судна. И какая у вас будет себестоимость, если у вас 7 директоров с высшим образованием гражданской авиации, с опытом работы от 3 до 5 лет? Вы еще найдите в регионе где-нибудь какие кадры?
Как это влияет количество директоров на, допустим, безопасность, на которую ссылается Росавиация?
Никак это не влияет. На самом деле у нас безопасность решается двумя задачами. Значит, свидетельство пилота. У нас на коммерческую деятельность есть такой вид документа – коммерческий пилот. Uh-huh. И вот коммерческий пилот имеет право перевозить людей, грузы. У нас вообще коммерческая воздушная перевозка – это 101-я статья Воздушного кодекса. А второй момент – это сертификат летной годности. То есть воздушное судно допущено до эксплуатации. Такой документ есть и у большой авиации, и у нас, соответственно, в легкой. Вообще, у нас нет понятия термина «малая авиация» в законодательстве. Большинство предполагает под этим легкие воздушные суда с взлетной массой до 5700 килограмм. Ну, пример Ан-2. Вот. Что касается развито-неразвито, ну, практически невозможно. То есть, если вы где-то в регионе, вам нужно оказывать какие-то услуги, вы сейчас в эфире перечислили сферы, где могут применяться легкие воздушные суда, ну, практически невозможно. Разве что вот на авиаработы, но и там сейчас начинаются проблемы, нам запрещают использовать единичные экземпляры воздушных судов, хотят запретить.
Как это единичные? Что значит, как это единичные экземпляры воздушных судов? То есть не серийные, да?
Я объясню. Значит, у нас воздушное судно должно иметь сертификат типового конструкции. Да? Ну, скажем, вот Суперджет, МС-21 за много-много миллиардов после длительных процедур. И у нас процедура сертификации типового воздушного судна не разделена между большими и маленькими воздушными судами. Тем самым получается, что вы, производитель, вы вложили свои средства. Вот вы сейчас привели пример сертификации там, 180 миллионов. Да. Это все результат именно того, что нам нужно взять воздушное судно, поставить его в ЦАГе, в аэротрубу. Надо еще 3 воздушных судна сломать на предмет излома, ну, проверки. Да? Угу. И так далее, и так далее. В других государствах, сломать. Конечно же, это не так. Там есть контрольный облет, там есть испытания, но они гораздо более менее объемные, менее затратные. И, конечно, там вот эти единичные экземпляры уже имеют сертификат типового и спокойно, как типовые, там, Cessna летают, и никто с ними не переживает.
Такие
поэтому производство там есть, а у нас нет.
Такие сертификаты нужны только для коммерческого использования, да? Если вот я сама себе, предположим, куплю самолет, мне не обязательно такое получать.
Нет, ну, грубо говоря, вы купили любое гражданское воздушное судно, любое. Угу. Все, что вам нужно иметь, это регистрация, сертификат летной годности, это аналог техосмотра на автомобиль. И, собственно, свидетельство пилота. Для себя частного пилота, для коммерческой деятельности коммерческого пилота.
А чтобы использовать судно, в коммерческих целях нужен вот этот как раз сертификат?
Да, сертификат эксплуатанта. Собственно, это и есть камень преткновения. Значит, нам уже много-много лет рассказывают про какую-то безопасность полетов, еще что-то, про международные требования ИКАО. А на самом деле в воздушном законодательстве России вообще нет определения безопасности полетов. Мы должны, наверное, с бубном ходить вокруг воздушного судна и каким-то образом его обеспечивать. Никто не знает,
забавно, что это конечно, такое.
Не, ну подождите, безопасность же должна быть. Вот вы знаете, я когда вот перед эфиром смотрела там сводки новостей, довольно часто бывают такие случаи, когда как раз малые самолеты падают из-за того, что они были там не зарегистрированы, у них не было сертификата. Это вот, допустим, кто-то кому купил сертификат на полет, да. Ну, вот такой подарок сделал на полет.
Вместо потом... услуги, да?
Да, услугу такую. И должна же какая-то быть безопасность. Как же решить этот вопрос? То, без этого тоже нельзя.
В общем-то, мы своим вот этим вот законопроектом, инициативой, тут же все как бы участвуют, члены рынка, значит, есть такое понятие обзорный полет, да, грубо говоря, полюбоваться природой, туризмом там, и так далее. Он подпадает под категорию коммерческая воздушная перевозка. На этом настаивает транспортная прокуратура и Росавиация. Вам, чтобы кого-то покатать, вам нужно прийти в Росавиацию, найти 7 директоров и все, что с этим связано. Вот, это один момент. А второй момент, то, что законопроект, он как раз и призван коллективно обеспечивать эту работу, да, с самоорганизующей организацией. Это и коллективное страхование, есть у нас закон о системе управления безопасностью полета, который в одиночку трудно выполнить, а коллективно реально. Более того, сама безопасность определяется именно пилотом, да, то есть пилот должен быть специалистом, да? И, в частности, есть требования либо частный пилот, либо коммерческий пилот. Плюс, соответственно, сертификат летной годности. И в итоге мы имеем ситуацию, когда вы официально, даже если захотите покатать туриста, не сможете. Вот. И не имея возможности выполнить одно требование, люди начинают уже плохо, как сказать, недостаточно качественно относиться и к другим требованиям.
Дмитрий Владимирович, вы уже несколько раз упоминали о том, что нужно иметь генерального, летного, технического, директора по безопасности и так далее, и так далее. А я понимаю, что большая компания авиа, да, может себе позволить такой штат директоров. Скажем так, малая компания, малая авиация не может себе позволить. И это является камнем преткновения. И сейчас, в принципе, Госдума, да, должна вроде бы какие-то поблажки сделать ради того, чтобы малая авиация действительно могла развиваться. Но там еще с Минтрансом нужно договариваться. Удастся ли сейчас пролоббировать свои интересы и в Госдуме, и в Минтрансе, чтобы не получилось так, что Госдума вроде бы одобрила, а Минтранс потом взял и на 180 градусов этот закон повернул?
Ну, тут самое правильное, да, кто создает законы? Государственная Дума, Госдума, там, Совет, да, Федерации. Да, а Минтранс – это орган исполнительной власти, который работает с воздушным кодексом. Если будет изменение в воздушный кодекс, появится изменение в федеральное авиационное правило, нормативно-правовой документ, который утверждает министр транспорта. Это один вопрос. Второй вопрос. Действительно, а сам Минтранс потенциально способен решить какие-то задачи? Мы говорим о том, что нет, не способен. У нас Ространснадзор не может бегать по всей России за 6000 воздушных судов легких. Поэтому коллективная ответственность в виде саморегулирования, где мы сами финансово отвечаем за нашу деятельность, он, конечно, серьезнее, да, если я увижу своего товарища, который занимается высшим пилотажем с пассажиром, да, на борту, то, конечно, я первым, во-первых, исключу его из саморегулирующей организации, а во-вторых, приглашу его в Ространснадзор и Транспортную прокуратуру. Я, его возможные риски финансово отражаются на мне. В этом смысл саморегулирования. Uh-huh. Вот такая история. Что касается мнения Минтранса, значит, у Минтранса есть две позиции. Первое, если всем запретить летать, то безопасность полетов будет высокая. Uh-huh. А то, что у нас нет воздушного транспорта в стране, ну ничего страшного, ну нет. Главное, пассажирские перевозки на крупных авиакомпаниях. Теперь у нас Аэрофлот осуществляет 50% всех авиаперевозок в стране. Как
да, это уже попахивает монополией.
Да, и так оно годами и складывается, что у нас есть некие региональные монополии, где, скажем, полярные линии в Якутии являются монополистом и очень плотно сидят на бюджетных деньгах. И, грубо говоря, если вы нам не дадите, да, то денег, да, то мы перестанем возить людей в Якутию. А это одна, там, не знаю, одна шестая территория России.
Угу. Дмитрий Владимирович, я вот, знаете, не была бы так оптимистично настроена, то, что саморегуляция может обеспечить безопасность. Все равно нужен быть какой-то внешний контроль. Вот и в связи с этим вопрос. Вот в других странах, где таких авиаперевозок мало? Вот я смотрела, что там, допустим, на Аляске там вообще какое-то количество чуть ли не на каждую семью там по самолету малой авиации. Как там обеспечивается контроль? Не саморегуляция же? Может быть, какие-то вот просто другой подход к этому всему?
Ну, во-первых, и у них, и у нас есть транспортный надзор, да, то есть в России с этим законопроектом мы никак не отменяем существующие требования к пилоту, к воздушному судну, естественно, мы подчиняемся транспортной прокуратуре, Ространснадзору и так далее. Здесь вопросов нет. В чем особенность? За границей есть такая разновидность, как сертификат коммерческого эксплуатанта с одним пилотом. У нас такого нет. Вот в законодательстве и расизм, как бы нам не рассказывали власти про гармонизацию законодательства международного, да, и российского, международного, это все, скажем так, слова. На самом деле есть даже официальное письмо Александра Васильевича Нерадько, руководителя Росавиации, он замминистра сейчас у нас, где он говорит, что да, за рубежом есть такая норма, у нас ее нет. И все. И там нет ничего, что типа мы завтра будем инициировать гармонизацию. Нет, даже не собирается. То есть вопрос именно безопасности, про который вы спрашиваете, он регулируется очень просто. Гражданин берет на себя ответственность, страхует свою деятельность, ведет свою деятельность открыто. И да, если есть замечания к его работе, конечно, приезжает инспектор и может запретить ему эту деятельность со всеми вытекающими как бы последствиями.
Еще одна сторона вот безопасности – это инфраструктура. Аэродромы для малой авиации. Вот там такая инфраструктура, как заправка, диспетчеры, которые могут там работать. Это же все огромная армия каких-то людей. Кроме того, маркировка электропередач, которой у нас тоже нет. Это должно же обеспечивать... Кто это должен обеспечить? Государство или ваша ассоциация, к примеру?
Ну, все сами, знаете, в нашей стране, как обычно, все сами.
Ну, вы же не полезете на провода там вешать лампочки сами?
Ну, у нас ребята занимаются. занимаются, там, где зона полетов, заход на глиссаду и так далее, они видят эту проблему и, естественно, сами за свой счет вешают все эти маркировки. Вот. Государство, ну, не знаю, может быть, где-нибудь и уделяет ему время, но мне об этом неизвестно.
Вот я...
Смысл в том, что мы сами беспокоимся о своей безопасности. Мы первые заинтересованы в том, чтобы не попасть в эту ситуацию.
А инфраструктура, сами аэропорты там, они вообще существуют? Я когда была маленькая, там в каждом райцентре был аэропорт для малой авиации. Где они сейчас и что с ними?
Да, значит, самое удобное для вас, у нас есть онлайн-карта MAPS AOPA. Там промаркированы все действующие и недействующие взлетно-посадочные площадки. Там есть контактные телефоны авиационных начальников. Там есть точные координаты, режим работы, освещается, не освещается взлетно-посадочная полоса. То есть мы, когда передвигаемся между частными этими аэродромчиками, мы заранее прокладываем свой маршрут и согласуем его с тем, чтобы нас приняли. Там же указывается наличие топлива той или иной марки и так далее. Ну, для примера могу сказать, что вот в Советском Союзе было там порядка 1400 аэродромов. Да? Сейчас Росавиация, как ответственная за госимущество, отвечает там меньше 300 аэропортов. Она их реконструирует, большие аэропорты, и там интересная ситуация, что за аэродром отвечает государство, а за терминал отвечает там крупный бизнес. Вот. У нас все, за все мы отвечаем, и за полосу мы отвечаем, и за инфраструктуру, и за топливо, и за охрану, за все мы отвечаем.
А вот смотрите, я смотрю на эту карту, там красненьким, серым и синим, там очень много аэропортов малой авиации.
Да.
Я даже не думала, что настолько много.
У нас вообще, если брать официальные данные, значит, в реестре Росавиации 9 тысяч воздушных судов. Mm-hmm. Примерно 6 тысяч из них это легкие воздушные суда. То есть 2/3 всего воздушного флота, да, это мы, малыши. Вот. И, естественно, конечно, мы передвигаемся. Кто-то в рамках своей деятельности, там, сельхозавиации, авиахимработ, кто-то в рамках, значит, оказывают услуги, это лесопатрулирование, да, то есть сезонные какие-то работы на предмет, там, пожаров. Кто-то по просьбе местной администрации региональной осуществляет поисково-спасательные работы. В общем, там список, спектр работ там достаточно большой. А вот с перевозками у нас проблема. Мы не можем легально это делать, мы вышли в партизаны, и начинается вот эта вот история, что мы, значит, людей начинаем убивать. На самом деле в большой авиации порядка 200 человек погибает в год, а на легких воздушных порядка 20. То есть в 10 раз меньше. Да. А дальше уже СМИ раздувают, вот воздушное судно, там, чего-то.
Статистика, конечно, больше говорит в вашу пользу. Дмитрий Владимирович, а вы союзники к себе кого-нибудь, может быть, еще должны позвать, чтобы у вас все-таки удалось с этим законопроектом о саморегулировании малой авиации?
Ну, вы будете смеяться, но на нашей стороне помощник президента Левитин, который отвечает за транспорт. На нашей стороне Белоусов, который тоже отвечает за транспорт. До него был Акимов тоже. Значит, все это, знаете, где, так скажем, останавливается? У нас есть комиссия по гильотине, по воздушному транспорту при правительстве.
Угу.
И так случилось, что председатель комиссии, он же руководитель Росавиации, который оказывает госуслуги. И вот он никак не заинтересован в облегчении каких-то там процедур. Он как раз наоборот. То есть получается, что человек как бы пчелы против меда, или как это называется.
Ну, Дмитрий Владимирович, остается пожелать вам только удачи в том, чтобы все-таки законопроект о саморегулировании малой авиации в России появился, и чтобы малая авиация развивалась. Спасибо вам огромное за ваши ответы. Директор Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов был на связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тот самый глава Росавиации Александр Нератько назвал предложение к законопроекту импровизациями, популистскими историями под предлогом того, что это приведет к каким-то немыслимым инвестициям. Он сравнивал также собственников самолетов и вертолетов с владельцами люксовых авто, которые предлагают для себя отдельные правила дорожного движения. Насколько это корректно, это вопрос, конечно, к экспертам, которые всем этим владеют и могут ответить на наши вопросы?
Ты знаешь, вот я смотрела тоже вот перед эфиром, смотрела статистику и смотрела статьи об этом. И действительно, бывают такие случаи, когда человек, который купивший самолет, ему на самом деле не нужно никаких вот этих сертификатов, и он может просто приобрести права, ну не приобрести, сдать на права по вождению самолета, и этого достаточно, чтобы летать. И часто вот такие вот отдельные случаи, когда человек не имеет достаточно летной подготовки, действительно приводит к трагедиям, когда хочется покатать там какую-то семью, своих друзей. Вот это. Но это единичный случай. Так кто может себе позволить этот самолет, и кто вот так вот может беспечно относиться к своей жизни? А если посмотреть в историю, то развивать авиацию общего назначения Россия начала достаточно поздно, при том, что при Советском Союзе она достаточно была развита. Примерно вот если вы так вот посчитали с США, сравнили, где она достаточно развита, то отставание там чуть ли не на полвека. В США на 100 тысяч человек приходится 76 самолетов, а в России всего лишь 3 штуки. Ну, а вот как я приводила пример Аляску, там на 100 тысяч населения почти 2000 воздушных судов. Я же говорю, на каждую семью по одному чуть ли не самолету. Ну, а если так посчитать, то у нас практически вся территория России, как та же и Аляска, и у нас эта малая авиация действительно необходима, тем более, что и малая авиация безопаснее, чем тот же автомобильный транспорт и чем большая авиация.
С нами на связи председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Михайлович, подскажите, должна что сделать для того, чтобы и малая авиация и развивалась, и было это безопасно, прежде всего, и для пассажиров, и для пилотов?
Ну, прежде всего, необходимо иметь юридическую базу для развития этой авиации. И необходимо посмотреть вокруг себя, нашим государственным чиновникам, что творится вокруг нас. Соединенные Штаты Америки имеют десятки тысяч самолетов авиации общего назначения. У нас они исчисляются сотнями.
Да что вы, Соединенные Штаты, там в Африке даже есть тысячи самолетов.
Мы немножко сопоставим по площади. У нас 17 миллионов квадратных километров, больше нет таких стран в мире, а Соединенных Штатов всего лишь 9 миллионов. И вот такая разница. Мало того, у них авиация, общее назначение малой авиации, дает в бюджет страны денег больше, чем все авиакомпании Соединенных Штатов Америки крупные, летающие по всему земному шару.
Вот надо вот Нерадько об этом несколько раз сказать, людей, чтобы он это услышал.
И так далее. То есть это очень крупный шаг в развитии экономики любой страны. У нас все это очень хлипко.
Почему? Это же выгодно. Почему это же выгодно?
Для такой огромной территории, как наша страна, у нас должна быть ООН, так сказать, не хуже американской, а лучше даже, потому что американцы имеют площадь почти в два раза меньше, чем у нас. Порядок действий следующий. Тут некоторые обвиняют Росавиацию, там Нерадько, что он не прислуживается Нерадько, выполняет свои функции. Он работает в строгом соответствии с существующими авиационными правилами и с российским законодательством. И он не имеет права уклоняться, поэтому он и отказывает этим авиаторам, потому что они не соответствуют требованиям современных авиационных правил. Необходимо вносить изменения в законодательство, делать базу законодательства для этой цели. И если не хватает соображения у наших госчиновников, возьмите положение об этой авиации у Соединенных Штатов Америки, переведите на русский язык, и получится у нас правовой документ, который позволит развиваться этому виду авиации нашей страны.
Олег Михайлович, кроме правовых документов, нет маркировки линий электропередач, инфраструктура слабо развита, там диспетчеры. Это что же все нужно делать для того, чтобы было безопасно и летать и прибыльно?
Конечно. Естественно, любой вид авиации на первом месте, подчеркиваю, на первом месте, никак нью-либералы наши говорят и действуют также в ущерб нам с вами, что в авиации главное это доход, сколько в карман положил в результате, а главное для авиации это безопасность полетов, безопасность пассажиров. Вот когда малая авиация достигнет этого уровня необходимой безопасности, то и вся инфраструктура, куда она летает, тоже, вот то, что касается, как вы говорите, высоковольтной линии, там, это вся инфраструктура, которая обслуживает авиация, тогда авиация будет такой же эффективной, и она даст тысячу, если не миллионы дополнительных рабочих мест. И это вопрос крупной, колоссальной экономики, которая будет работать во благо нашей страны.
Просто понимаете, Олег Михайлович, складывается такое ощущение, что российские власти не очень стремятся к тому, чтобы действительно эта малая авиация развивалась в России. Спасибо вам огромное за то, что вы дали нам пояснения такие исчерпывающие. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Олег Кубухов и Елена Глещинская.